Здравствуйте, дорогие телезрители. Жила-была у нас в Херсоне замечательная женщина, ученый-астроном Касимирчак-Полонская, человек святой жизни. Непростая судьба родилась в той части Украины, которая ранее относилась к Польше. Высшее образование получила в Варшаве. Близко общалась с тогдашними светилами русской эмиграции – Сергеем Булгаковым, Борисом Старком, Марией Скопцовой, Николаем Бердяевым в Париже. Возвратившись уже на советскую родину, остановилась у нас в Херсоне. Преподавала в пединституте математический анализ. Но осуществить свое призвание как астронома в провинции Елене не удавалось. Пришлось переезжать в Ленинград, где Елену ждала блестящая карьера ученого. Открыла ряд новых небесных тел. Ее именем названа планета 2006. Лауреат почетной премии Бредихина, обрела всемирную известность. И в то же время была тайной монахиней. В годы советской власти такое было нередко. Тайные епископы, тайные пресвитеры, тайная монахия. Это на случай, если коммунисты решились бы окончательно уничтожить церковь физически. Человек поистине святой жизни. Господь так устроил, что в нашей семье оказалось множество ее писем духовного содержания, по которым вполне можно характеризовать ее как личность. Моя супруга, матушка Ирина Замараева, представляя отдел нашей епархии по канонизации святых, в настоящее время готовит соответствующие материалы. А отец Яков Кротов размыслит всего лишь над одним, отнюдь не главным вопросом, хотя и непростым. А надо ли было ей возвращаться со своим сыном на территорию, которой хозяйничали коммунисты?
Был такой русский астроном, Елена Полонская. Обычно ее называли, и в справочниках она числится, Казимирчак-Полонская. Ровесница 20 века. Умерла уже близко совсем к нашему времени, близко к перестройке, даже, кажется, после. Не это принципиально. Она осталась в истории, жила на последние годы жизни в Ленинграде, в Петербурге, как миссионерка. Она разговаривала с людьми, она читала какие-то лекции в Ленинградской духовной академии, она много переписывалась. И действительно, многие люди благодаря ей стали верующими, росли в вере, кто-то даже священником стал. У нее самой судьба трудная, потому что она из русской дворянской семьи Полонских во Львове. В 30-е годы она была в Париже, и ее духовным отцом был отец Сергей Булгаков, который когда-то в юности в Киеве был социалистом, социал-демократом, материалистом горячим, а потом стал православным вместе со своим другом Николаем Бердяевым. Они дружили до конца дней отца Сергия. И оба на свой лад служили Богу. Разница, наверное, и та, что Бердяев никогда и никем не руководил. Отец Сергий Булгаков, у него внешность была, как у пророка, такая вдохновенная. И он решился руководить молодыми девушками. Одну из них я знал, когда ей уже было очень-очень много лет, в начале 70-х, Юлия Николаевна Рейтлингер, она же монахиня Иоанна. Отец Сергий ее постриг в монахине, она была девушкой, дала обет безбрачия. Когда я ее знал, она уже была почти глухая, жила она по-прежнему в ссылке, ей не разрешали вернуться в Москву. Приезжала она к отцу Александру Меню. Она мне нарисовала иконку апостола Иакова к моим крестинам в 74-м, а в 76-м нарисовала иконку к нашему венчанию, значит, мученица Ирина и апостол Иаков. И вот она у Елены Полонской говорила, вышла замуж, родила ребенка. Во время войны в Польше произошла трагедия, они расстались с мужем навсегда. И главное, Полонская вернулась на родину, как она говорила, в Россию. Должен заметить, что вообще-то ее родиной была Украина. Но в том-то и проблема тогдашней имперской эпохи, что русские в Украине считали, что никакой Украины нету, я Австро-Венгрия? Нет, есть Россия. Где я, русский дворянин? Где мое поместье? Она вернулась в Россию. И вот от нее остался такой текст о действии благодати Божией в современном мире. Название вводит в заблуждение абсолютно. Это на самом деле не очень большой мемуар, строго о первых послевоенных годах, о ее сыне, десятилетнем мальчике, который погиб. Почему погиб? Погиб и умер он в Херсоне. Когда она вернулась в Россию, многие возвращались, обещали, что не тронут, дадут работу, будет строго, сурово, но зато вы послужите Отечеству. Ее направили вовсе не служить Отечеству, ее отправили в Херсон, с огромным трудом выдали ей какую-то ужасную комнату, и она в местном вузе преподавала математику, физику, астрономию, преподавала людям абсолютно и не желавшим учиться, желавшим просто сделать типичную советскую карьеру. В целом ее мемуар напоминает Матрёнин двор Солженицына. Груда хищников и хищниц. И вот одна праведница, и у нее все таскают. Ну, если бы только у нее. И когда она удивленно в первые дни спрашивала, ну как же можно вот взять и украсть у меня чемодан со всеми вещами, у меня же больше ничего нету. Как можно взять и вырвать у меня сумочку с продуктовыми карточками, что я теперь с сыном буду есть до конца месяца? Ей говорили, не зевай. Я думаю, что этот лозунг «не зевай» и по сей день у многих из нас написан на сердце. Мы крысятники. Мы крысятники по прошлому, по настоящему, а главное, по будущему. Мы не верим Богу, и мы все норовим, ну, как бы и верить, и кусочек утащить себе в свою крысью нору. А она не тащила. И кончилось это тем, что ее мальчик десятилетний умер, потому что не лечили, залечили. И умирала нехорошо. Ну, что я буду говорить про советскую медицину? Она не сильно изменилась. Это пытка, это казнь, это мученическое мученичество. И она не осуждала, почти не осуждала тех, кто это сделал. Хотя она все-таки тогда бросила Херсон, бросила. Вопреки долгу советского человека. Но главное, она пыталась оправдать себя. Там есть в этом мемуаре слова про то, что вот я вот виновата перед мальчиком моим. Понятно, любила она его безумно. Но при этом она говорила «воля Божия». И вот это самый сложный вопрос. Была воля Божия, чтобы она уезжала на родину, так называемую, от которой уже ничего не осталось, чучело родины, а не родина. Я не знаю. Я бы не взялся ей сказать «уезжай». Я бы твердо ей сказал «не уезжай». Беги, как бегут сотни тысяч украинцев и поляков, беги на Запад, старайся добраться до Англии, до Америки ради ребенка, ради служения науке. Наука выше Родины. Родина – то, что создает условия для творчества, а не то, что убивает тебя и твоих близких. Но и осудить ее я не могу. Может быть, это был самообман с ее стороны. Наверное, это было искушение, это сатанинское искушение. В этом ужас диктатуры российской, сталинской, ленинской, путинской, она как морок окутывает человека. Что мы можем этому противопоставить? Как мы можем сообразить, как жить? Я думаю, единственное – взять вот этот крысиный лозунг «не зевай» и сказать «давайте зевнем». Давайте зевнем в лицо злу, в лицо нашему страху, который говорит «скорей, скорей, урви кусок, отпихни». Зевнем ему и не будем зевать Христу в лицо. Давайте притормозим с страхом за свое будущее. Давайте чуть-чуть ускоримся, как говорил один персонаж недавней политической истории, в страхе за будущее других, а главное в надежде, что Бог нас не оставит, даже если мы чего-то себе не утащим в карман. Это не проблема богатых людей, хотя у богатых, я вас уверяю, они тоже крысятничают. Невроз не покидает человека после миллиона долларов и даже после 10 тысяч долларов. Он только нарастает. Это проблема нищих. Поэтому блаженны нищие духом, которые зевают, когда им говорят «убей, укради, поспеши». А нищие духом не делают этого, потому что они нищие духом. Просто нищий сделает грех, а нищий духом нет. Мы в основном нищие. Не я лично. Я живу в богатом, процветающем Мордоре. У меня пенсия мордорская. Все, все схвачено. Но главное, я схвачен за глотку вот этим окружающим эгоизмом и своим эгоизмом. Давайте этому не поддаваться. И больше думать о наших ближних, о наших детях. Может быть, этот мальчик вырос бы и стал бы бандитом советским. Или советским чиновником. Или чем-то вроде Януковича. ГБшником. Такое бывает. Наркоманов, в конце концов. Но наше дело желать, чтобы любой ребенок вырос, выжил. Каким он станет, это его жизнь. А наше дело эту жизнь сохранить, довести до момента, когда человек становится сыном завета, как сказано в Писании, бар-мицве, сам отвечает за свои грехи, а мы должны отвечать за свои, и пусть среди этих грехов не будет ставить идеал выше живого человека, даже если это идеал Евангелия. Такого быть не может.
Протодиакон Андрей Кураев о вопросах, связанных с религиозностью и неверием, а также со взаимоотношением личности и общества.
Язык православного богословия на самом деле очень беден. Если речь идет о том, что какие слова мы имеем право прилагать к Богу, причем не в его отношении к миру, здесь много слов, и любовь, творец, промыслитель, судья и так далее. И здесь, конечно, наш язык может много-много других слов. Вот наши отношения. А когда вот вне космоса, то есть о самом Боге. Дело в том, что есть два богословия. У святых отцов богословием по-настоящему называлось только вот учение о Троице. А все остальное – это домостроительство. Домостроительное богословие, Бог и космос. И даже в учебнике догматики это два разных тома. Так вот, в первом томе, собственно говоря, три термина. Природа, ипостась, энергия. Божественная энергия, божественная ипостась, божественная сущность. Теперь дальше. Мы исповедуем и поем в наших молитвах, что Бог вездесущ, и же вездесы, и вся исполняя. Мы понимаем и по нашему опыту, и богословски, и философски, что без Божьей поддержки, Божьего присутствия мир распался бы. Есть еще Евгений Трубецкой подметил, что на Рублевской фреске борьбы Иакова с ангелом. Есть интересная подробность. Ангел обнимает Иакова, который с ним борется, но при этом поддерживает его под локти. То есть даже этот богоборец не может борьбу вести, если Бог не поддерживал этого вот богоборца. Ну и напомню, что это потрясающая диалектика вообще библейского текста. Слово «Израиль» имеет две возможности перевода. Израиль как боговидец и Израиль как богоборец. Возможно, и то, и другое. И то, и другое оправдывает себя в истории Израиля библейской поры. Но вот теперь дальше. Начинаем от этих известных тезисов более систематичных. Что значит Бог вездесущ? Как Бог присутствует в этом стакане? Свои усилия природой? Нет. Природа божества иноприродна по отношению ко всему космосу. И по отношению к моему уму, и по отношению к этому стакану. И по отношению к ангелам, херувимам и серафимам. По своей ипостаси Бог присутствует? Нет, по своей ипостаси Бог присутствовал только в теле Христовом, только в одной, скажем так, частице тварного мира. Ипостасное единство человеческой и божественной природы только во Христе Иисусе. И больше никому. Ни в Богородице, ни в епископе, ни в ком. По благодати, значит, да? Но простите, если по благодати, по энергии, тогда это святой стакан и святая вода. Тогда как мы можем отличать, где святыня, а где нет? Тогда у нас отождествляются понятия церковь и космос, потому что церковь – это освященный космос, освященная часть космоса. И вот отсюда, мне представляется, вырастает этот нерв, мыслящий нерв у русской софиологии. Какое слово еще найти, чтобы им обозначить связь Бога и мира, присутствие Бога в мире и мира в Боге? И вот начинает Владимира Соловьева, вот эта софиологическая традиция, она пробует по-разному об этом говорить, по-разному играться с этими терминами, в чем-то удачно, в чем-то очень неудачно. Но это такой личный поиск этих людей.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В богословии ведь тоже есть проблема предопределения божественного. Жан Кальвин учил, есть абсолютное и двойное предопределение. Одни предопределены к вечной погибели, другие предопределены к вечному спасению. И что бы кто ни делал, ты предопределен. И вот этот кальвинистский, роковой, фатальный, интересный, правда, вариант предопределения, православные говорят, а мы иначе считаем на этот вопрос. Все-таки Бог сотворил людей так, чтобы дать им свободу, какой-то вариант выбора и ответственности за этот выбор. И тогда человек свободно планирует что-то, моделирует, варианты рассчитывает, предпринимает личные осознанные действия и чего-то достигает уже по своему свободному выбору, а не только по предопределению. Но был такой Пелагий, который учил, что абсолютная свобода есть. Кальвин учил, что абсолютное предопределение. Православие говорит, мы пытаемся идти срединным царским путем. И наша позиция называется семипелагианство или полупелагианство. Мы признаем и божественное предопределение, расшифровывая его как включающее в себя божественное предвидение. Бог не просто с бухты-барахты берет и что-то предопределяет, а Он по своему божественному предвидению видит, что надо предопределять, а что не надо, и предвидение осмыслить важнее, чем предопределение. Но у тебя остается свобода выбора, остается веер возможностей, которые ты можешь выбрать и осуществить. Это твоя задача и проблема. Но мы любим иногда ссылаться на Писание и трактуем его так, мягко выражаясь, дискуссионно. Помните, Марфа и Мария. Якобы Мария олицетворяет созерцательность. Она села у ног учителя, слушает внимательно, вот, и усваивает учение. А Марфа говорит, а что мы после учения, после беседы и лекции, что мы не поужинаем, что ли? Надо ж похлопотать и что-то приготовить, и она одновременно там пельменей постряпать, что-то сделать и так далее. А Христос, мол, говорит, Марфа, печешися и молвися о мнозем, едино есть на потребу, Мария благую часть избрала. И в богословии это называют созерцательная позиция и делательная, действенная позиция. И мы с вами тоже часто в крайности. У нас есть активисты, житейские, политические, церковные активисты, актив. И есть созерцатели, которые пассивно сидят, созерцают, куда что идет, не по нашей воле, без нашего участия, Господь куда-то приведет. И мы никак не найдем золотую середину. Это очень важный вопрос, понятие золотой середины, правильные пропорции сочетания и активного действия, и в то же время созерцание перспективы, цели, пути, варианта развития и так далее. И, как ни странно, одну из лучших формулировок сделал все-таки Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. Он сказал, что действовать надо так активно, как будто Бог ни во что не вмешивается, и будет только то, что ты сам сделаешь. Но молиться надо так искренне и ревностно, и страстно, можно сказать, его словами, как будто будет только то, что совершит Сам Бог своим вмешательством, а от тебя ничего не зависит. И вот такое сочетание горячей молитвы и активного действия только и даст нужную пропорцию сочетания созерцательности и деятельности. И вот мы в истории видим, что у человека почти всегда есть тот или иной выбор, и веер возможностей, и вариантов выбора, и возможность вклада активного участия и в жизни, и в истории, и в жизни общества. Один из вариантов мы с вами вспоминали в прошлый раз. Это описанный, в том числе в летописи, «Повесть временных лет», хоть и очень кратенько. Это так называемый «Выбор вер» князем Владимиром. И на самом деле мы не знаем точных деталей тех событий, как то происходило, потому что существует, например, летопись Хорезма, написанная арабским историком, которая утверждает, что князь Владимир послал послов в мусульманский, хорезмский там какой-то, значит, можно сказать, каганат, и они вели беседу о принятии ислама и наставили в смысле ислама, и они вернулись, принявшие ислам, в Киевскую Русь. Или князь Владимир действительно имел некоторые варианты обсуждений, но еще, может быть, не действий завершенных. Но а летописец мог написать это как уже о завершенном варианте действия. Но можно ли себе представить, как бы пошла история, если бы действительно князь Владимир принял ислам, а не византийский вариант православия? Сегодня, возможно, весь Киев был бы не златоверхий в виде храмов православных, а в виде мечетей, вот, и минаретов, и муэдзинов. То есть трудно себе представить, но можно, оказывается, представить, что при таком выборе осуществления это бы повлияло на жизнь истории, государства, народа, истории в целом даже и так далее.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Что можно сказать о церковной жизни Византии в ближайшие два века, 9-10 после патриаршества Фотия? Оно хорошего всегда было мало, но в новоупомянутый период лицемерие, нравственная раздвоенность жизни стала обычной практикой в государстве, именовавшем себя христианской империей. Причем эта господствующая практика не означала, что византийцы были безбожниками. Нет, они были людьми религиозными, хотя и со множеством суеверий. Не означает это раздвоенности то, что все христиане спокойно относились к происходящему в церкви и обществе. Многие из неравнодушных уходили в монастыри, подальше от мирской суеты и грязи. По сути, происходило то, чего так опасался Иоанн Златоуст – двухтипность церковной жизни. Один для избранных, для тех же монахов, например, а второй для всех остальных. Эта раздвоенность коснулась всех сторон жизни церкви и общества. Можно говорить и о богослужении, в котором закон веры и закон молитвы начали расходиться. Формальное участие в богослужении для большинства теперь стало делом обычным. Причем под богослужением перестало пониматься служение Богу в широком смысле этого слова, по жизни, а исключительно участие в ритуале, в культе. Причем культ стал восприниматься не в смысловом значении, а магически. Ну вот по сей день любое вечернее богослужение в православных храмах там, где есть диакон, начинается возгласом «Восстанете! Встать!». Тысячу лет уже нет никаких сидений, и малые, старые, больные вынуждены стоять. А диакона все равно выкрикивают эту нелепость. Или «Оглашенные, изыдите!». Оглашенных уже лет полутора тысяч, как нет ни единого. А диакона кого-то выгоняют, как в белой горячке. Да, Маргарет Тэтчер стоит перед очами дорогого Леонида Ильича, но на его листочке написано «Индира Ганди». На самом деле это даже не дурость, это суеверие. Мол, сам по себе текст богослужения магичен, как языческие заклинания, и ничего менять в нем недопустимо. То же самое мы можем говорить и о всех других сторонах жизни церкви и общества. Вера и жизнь каждая идет своим особым путем, отнюдь не в едином русле. Богословие, вероучение и вера окончательно стали оторванными друг от друга, непересекаемыми. Скажем, и в настоящее время вера выпускника солидной духовной академии сильно отличается от веры рядового богомольца. Богословие и жизнь оказались абсолютно разными величинами. Мы будем наблюдать похожие процессы и на Западе, где, как мы говорили с вами, рождается схоластика. И в этом контексте чрезвычайно характерно появление такого христианина, которого мы почитаем как нового богослова. О нем мы еще, даст Бог, поговорим. Заранее можно сказать, что в церковной жизни тогда появляется движение, которое в каком-то смысле напоминало происходившее с ранним монашеством. Но если в начале IV века из всего состава христиан, из общего течения церковной жизни выдвинулось иночество, аскетическое направление, оно вышло из церкви и в каком-то смысле даже отделилось от церкви, иногда прорывая даже мистико-литургическую связь. Но внутри этого нового, уже византийского монашества выдвинулось еще одно направление – монашество само в себе внутренне расслоилось. Новое тогдашнее течение оказалось протестом уже не против официозной церкви, а внутри этого самого аскетизма. То есть иночество против иночества. Оно и понятно, если проблемы церковной жизни не решаются, то всегда следует либо кризис, либо взрыв недовольства, либо застой, когда люди опускают руки и привыкают жить в такой раздвоенности, смиряясь с тем, что ничего невозможно сделать. Или уходят во внутреннюю эмиграцию. И таким образом появляется едва ли не целая традиция такого исхода, как бы внутрь. Появляется целая традиция жизни, церковь внутри церкви, но как бы отдельно одна от другой. Это хорошо будет видно на примере Симеона Нового Богослова, о котором, если даст Бог, поговорим в следующий раз. Всего доброго!